Братья, здесь вот целый лист вопросов. Я не знаю, кто это написал, но это, наверное, можно отвечать до вечера на все вопросы. Но я не знаю, на некоторые вопросы у меня нет. Что такое сравнительное богословие? Что с чем сравнивается? Как видно богословие современное с прежним? Как видно богословие современное с прежним? Что такое сравнительное? Ну вот как раз сравнивается богословие разных конфессий. Иначе сравнительное богословие называется конфессиология. То есть там рассматривается вероучение католиков, православных, там, протестантских различных направлений и все. Что такое экспозиционная проповедь и является ли это проповедью? Ну я не знаю, если в вопросе уже, что такое экспозиционная проповедь, раз вы пишете, что это проповедь, то, конечно, является. Но я не думаю, что мы вот сейчас будем на гомилетику переходить, потому что есть изъяснительные проповеди, разные виды проповедей. Вот. И я думаю, что это займет много времени. Как вы смотрите на учение Кальвина, я уже сказал, я надеюсь так. Есть ли в среде ваших учителей кальвинисты, сколько их? Ваших учителей, это вы имеете в виду семинарию, кто спрашивает? Потому что моих личных учителей или в семинарии. Я сейчас уже в семинарии не преподаю. Если в среде ваших учителей кальвинисты, сколько их? Сколько, не знаю, но что точно есть, это есть. Они в семинарии там дают такую подписку, что они не будут распространять учение такое, вот, кальвинистское, но на уроках, может быть, это и выдерживается, а в неурочное время они распространяют, сколько хотят это, потому что они не могут, у них, кстати, это очень сильно вот развито или распространено, вот такая миссионерская деятельность, то есть, так как я понимаю, надо сколько, есть ли среди ваших учителей, преподавателей пятидесятники? Нет. Совпадает ли ваша программа с направлением библейских курсов 67-70-х годов? Сложный вопрос, я даже не знаю, как его. Библейские курсы вот, указанных годов, это были, собственно, догматика, гомилетика, библиология и так далее. Безусловно, совпадает в основном. Но это, конечно, гораздо расширенней. И когда вот мы говорили на беседе о Духе Святом, я вспоминал, что в догматике заочных библейских курсов вот, буквально ошибочная фраза записана, и даже не одна. Я только одну привел там, что Дух Святой – это самая чувствительная личность Троицы. Вот так учились на заочных библейских курсах. Я не думаю, что это как бы особо повлияло на братьев, которые учились, но с точки зрения догматики это неправильно. Все личности Троицы, они одинаково равны и вечны. И говорить, что Дух Святой самое чувствительное, таким образом подразумевая, что Отец и Сын менее чувствительные, это неправильно. Вот. Были ошибки и тогда, но в целом программа, конечно, совпадает. Что такое герменевтика? Это наука о принципах толкования. Существует ли в вашем учении разница между словами «домостроительство церкви» и «структура церкви»? Ну, я же говорю, вопросы очень сложные для понимания. Не столько для ответа, сколько для понимания. Потому что разница между словами «домостроительство церкви» и «структура церкви». То есть, раз это разные слова, значит, между ними существует разница. Это не просто в учении. Если вы хотите что-то спросить, чтобы можно было понять, вот, говорят, в чем разница? И отвечают, во-первых, в названии. Если разные названия, то уже есть разница. Домостроительство церкви и структура церкви. Какая разница между служением пресвитера и диакона, или это одно и то же? Могут ли диаконы иметь решающую роль в решении духовных вопросов в церкви? Какая разница между служением пресвитера и диакона? Разница существенная. То служение пресвитера, а то служение диакона. И так как в Писании это, об этом говорится, такая разница и есть. Могут ли диаконы иметь решающую роль в решении духовных вопросов церкви? Конечно, могут. Если это вопросы духовные, любой член церкви может иметь решающую роль в решении духовных вопросов. В решении организационных вопросов, безусловно, должна быть какая-то иерархия и организация. Есть пресвитер ответственный, есть его помощник, есть церковный совет, и затем есть церковь, поэтому там у некоторых уставы есть, вот, специально разработанные церковные уставы. А в решении духовных вопросов решающую роль может играть каждый, не только диакон. Что вы подразумеваете под словом «совет»? Не знаю, как ответить на этот вопрос. И если это братский совет, что значит совет? Вот, под словом совет. Потому что если это просто что слово совет, значит это ну, дать какую-то рекомендацию или предложение, в смысле посоветовать. Если это братский совет, то это братья, которые собираются для решения тех или иных вот, духовных и организационных вопросов церкви. Не знаю, может, я неправильно читаю. Из каких служителей... Ага, здесь пояснение. Из каких служителей он должен состоять? Но это решает церковь. В некоторых церквах из только рукоположенных служителей. В некоторых церквах и духовно авторитетных членов церкви. Вот так и в уставе даже пишут. Церковный совет состоит из избранных и рукоположенных служителей церкви, как то пресвитеров и диаконов, и духовно авторитетных членов церкви. Так тоже вот бывает. Иногда туда включают руководителей служений, там, музыкального служения и других. Должен здесь, я думаю, неправильно, потому что это церковь решает, из кого он должен состоять. Является ли пресвитер пастором, то есть главным духовным лицом церкви, а все остальные младшие? Является ли пресвитер пастором? Не знаю. Пастырем точно, потому что пресвитер в Новом Завете, пресвитер или старейшина в переводе это слово означает, пастырь и епископ это одно и то же служение в Новом Завете. Я не знаю, почему стали употреблять вот епископ, это значит старший пресвитер, вот как в православии епископ, архиепископ и так далее. Ну, может быть, для того, чтобы как-то отделить. Вот старший пресвитер по республике, он при Балтике, по-моему, это началось, потом в Молдавии стали называть епископ церквей там, Молдавии или епископ церквей Латвии. На самом деле, может быть, для того, чтобы не называть старший пресвитер, кому-то не нравилось, и так далее. Старший пресвитер, какой бы он ни был, по Союзу, по республике или по области, он, если можно так выразиться, не пресвитерее пресвитера церкви. В Новом Завете нет такого. Есть пресвитер, есть диакон. Пресвитер может организационно быть старшим, то есть он может быть старшим над пресвитерами области, или там республики, но он все равно пресвитер, что тот, что тот, что тот пресвитер. И в Новом Завете пастырь, пресвитер и епископ – это одно и то же служение. Вот в Деянии апостолов, там есть в 20 главе, апостол Павел собирает пресвитеров, так написано, да? Он собрал в Эфесе пресвитеров. А потом где-то там 28 стих, по-моему, говорит им, пресвитерам, «Дух Святой поставил вас блюстителями», то есть епископами, потому что епископ означает блюститель, «а потом пасти церковь Господа и Бога». Поэтому в одной главе уже показано «собрал пресвитеров», то есть старейшин, и говорит им «Дух Святой поставил вас епископами или блюстителями, чтобы пасти церковь Господа и Бога». Поэтому здесь эти служения не разделяются. В Новом Завете, в посланиях вот Тимофею, попеременно или Титу применяется то епископ, то пресвитер. И, по-моему, в первой главе, в первом стихе, там приветствие идет епископам и диаконам. Очень трудно представить себе, что приветствие идет старшим пресвитерам и диаконам. А пресвитеров просто апостол забыл, да? Поэтому епископ, пастырь и пресвитер – это одно и то же. Я думаю, что это уже изобретение человеческое. Ну, по крайней мере, я этого не нахожу. Был такой опыт в братстве, когда рукополагали на благовестника, и этот благовестник командовал всеми пресвитерами, какие только могли быть. Потом другая практика, когда рукополагали на благовестника, а потом, ну, как бы он принимал служение в церкви, говорил, вот у него уже есть рукоположение, а это рукоположение как пресвитерское. На мой взгляд, лично на мой взгляд, это уже изобретение. Вот. Нигде в Новом Завете я не нахожу такого, чтобы отдельное было служение вот, благовестника, причем сами себя запутывали, потому что вы знаете, что были такие моменты, когда где-то рукополагали вне церкви служителей. А потом они как бы уже проявлялись, а потом некоторые не принимали этого служения, надо было доказывать, что вот их где-то кто-то рукополагал. Я не понимаю этого. Думаю, что как Новый Завет открывает, вот, и Павел говорит, повелевает вот, рукоположить пресвитеров, и обязательно это должно быть в церкви, все должны знать. Что-что? Ну где? Из чего это? Ну благовестие, и Павел был благовестником. Благовестие от слова «благая весть». Это не выборочное служение, мы все благовестники, абсолютно все. Почему Тимофей и Павел?
Это не звание, это то, чем он занимается.
Мы сами напутали, вот это да, мы сами напутали. Благовестие – это то, чем мы должны заниматься, и больше того, надо жить достойно благовествования. Не только благовествовать, а еще и жить достойно благовестия. А если ты… Я знаю, как оно было, и помню, как оно было. И благовестники, вот у него был чин, а жизнь даже не всегда достойна.
А вот церкви поставил Дух Святой, а Георгий есть такие.
Ефесянам 4 глава.
4 глава, ну это служение, это дары, это все это для того, чтобы, ну вот учитель, да, учитель. Зачем его рукополагать на учителя? Пусть себе будет учитель. Вот я не понимаю, потому что учитель, ну что значит вот учитель, какое отношение он должен иметь к пресвитеру? И потом начинается разногласие. Ну пусть будет, но есть в церкви пресвитер. У нас даже одно время, если вы помните, членские собрания происходили по образцу профсоюзных. Пришли на членское собрание и избирали председателя. Из членов церкви избирали председателя. Пресвитер садился в сторону, а председатель вел собрание. Я имею такой опыт в нашей церкви. Одно такое собрание нам дорого очень стоило. Ну давай, как у нас там этот. Ой, ты чи написал? Хай чабан усі гукнули, за там она буде. Вот так у нас было, точно. Ну давай вот этот брат, ну давай в председатели. Вот. И он как провел это собрание. 3 пресвитера, один из них старший пресвитер, ничего не могли сделать. Вот это мы выдумываем уже. Потому что вот это демократия, это председатель. Пресвитер, избранный церковью, и должен быть везде председателем. Если он этого не достоин, значит его надо заменить и избрать другого, который будет везде председателем. У него могут быть какие угодно помощники в церкви, но первое лицо в церкви – это пресвитер. И он уже может иметь у себя и благовестников, и учителей, и кого угодно. И вы можете как угодно там это все распределять, эти служения. Действительно, так оно и есть. Одни апостолы были, другие там. И говорил апостол Павел, нам нехорошо, оставивши слово, пищись о столах. Правда? Он же говорил так. Значит, надо как-то это сбалансированно сделать, чтобы не все делали. Пожалуйста, пусть будет и учитель, и евангелист, и кто угодно. Но они все подчинены церкви и служителю. А иначе, я не знаю, если, ну, рукоположили на учителя, а он завтра приходит и говорит, я выше тебя. Так оно и было. Так оно и было. Вот. Потому что благовестник, по сути, был выше, ну, он на уровне старшего пресвитера по области, как минимум, был. Вот, в Совете Церквей благовестник.
Но это не везде.
Не везде, но... Я говорю, в основном в Совете Церквей.
А то благовестники, если по церкви, то благовестник все равно в Совете Церквей, благовестник подчинялся пресвитеру. Но если благовестник объединения, то тогда это как...
Ну а как это выяснить? И как не перепутать? Но я точно знаю имена таких благовестников, которые просто снимали там и поставляли пресвитеров. Ну куда это годится? Как это? Как это можно... Я, например, не понимаю вот этого, как раз я не понимаю, потому что если он может быть пресвитером, пожалуйста, рукоположили в церкви на пресвитера и все. Здесь еще другое есть. Вот пресвитер, у нас еще как говорят, для этой маленькой церкви сойдет. Понимаете, вот так говорили. Он потом в маленькой церкви, там 10 человек избирают служителем, его пресвитером. Тут где-то такой вопрос тоже есть. Приехавшие с разных мест, рукоположенные служители не признаются за служителей в Америке, а только те, кто имеет образование в современных колледжах, нередко с еретическим уклоном. Может ли пастор игнорировать Божье избрание или хотя бы высшие инстанции там, объединения? И, например, если приехавшие с разных мест рукоположенные служители не признаются за служителей в Америке, а только те, кто имеет образование в современных колледжах нередко с еретическим уклоном. Но здесь порядок должен быть какой-то, просто элементарный. Вот избирается где-то в селе пастор и говорят, слушайте, ну другого нету. Для этого села он сойдет. Он потом приезжает в огромную церковь и говорит, я пастор. Так не бывает и не должно быть. И ничего удивительного нет, что если в одну церковь приехали 30 пресвитеров, я помню первый раз, когда попал в Сакраменто, в 95-м году Пресвитерианская церковь, братский совет, огромный стол, и вокруг него все старшие, все седые братья вот в рядок сидели. И я не знал вообще, я там привел меня брат и подошел, там Неверов был пресвитер ответственный. И он так, ему что-то шепчет на ухо, а он так сидит и так на меня поднял, он говорит, знакомая фамилия. Думаю, ну все, пропало. Я не знаю, как она ему знакома. Вот, и что тогда делать? Они не могут все быть пресвитерами. Потом она уже, конечно, там разошлись, там кто-то вышел, выделился и так далее. А то все в одной церкви. Но не могут они все быть пресвитерами, не могут. Просто не могут. И церковь уже на месте решает. Неважно, кто ты был в союзе. Вот здесь на месте решают. И ничего тут такого, ничего тут особого страшного нет. Такого. Другое дело, как оно решается и на каких принципах. Вот здесь вот автор вопроса пишет, что вот тех, у кого образование, да не всегда. Образование даже играет роль. Здесь могут какие угодно. Как вы учите об избрании на служение? Сначала избирает Бог человека, затем церковь в глубоком смирении перед Богом и спрашивает, да, Бога о его избрании. Или же избирает общество по своему расположению, а Бог утверждает избрание. Ну вот у нас в церкви мы обычно выдвигаем, вот сейчас у нас нужно доизбрать диаконов, и мы выдвигаем на диаконское служение, заранее предупреждаем, что вот будет, подумайте, помолитесь, вот, кого вы видите. И члены церкви пишут вот, в своих пожеланиях, допустим, там несколько кандидатур. Мы собираем все эти данные. Да, на совете мы тоже выдвигаем, предлагаем церкви. Они могут подтвердить, могут дописать своих, могут там зачеркнуть. Это не избрание, это выдвижение. И потом мы собираем общую картину И наибольшее количество голосов, ну, например, там вот там 100, 80 и 70, к примеру, да, вот набрали 3. Нам нужно 3 или там 4 человека, к примеру, или там сколько. Мы выбираем несколько. И тогда говорим с этими людьми. То есть уже конкретно у меня есть фамилия этого человека, и я с ним беседую, на совете можем беседовать. Вот, предварительно, как они на это смотрят, как они видят, как они говорят, да, вот дайте нам время, мы помолимся, мы порассуждаем, мы в семье там побеседуем. Проходит какое-то время, мы их спрашиваем, и вот он дает согласие или не дает согласие. И тогда мы назначаем день избрания в церкви уже. И вот те кандидатуры, которые церковь выдвигала, и те, которые отказались или согласились, уже в зависимости от этого, те две или три кандидатуры мы предлагаем церкви. Тайным голосованием обычно проводим голосование и таким образом избираем служителей, веря в то, что Бог руководит в церкви, руководит верующими людьми. И как у нас и в уставе записано, диаконы.
Все-таки упор на
образование. Нет. В избрании служителей нет упора на образование.
Как вот по своему произволу будете избирать учителей? К этому как выбирать? Это же относится еще к церкви, что ли? Выбирать тоже.
Не обязательно это относится. Ну вот, допустим, к тем, которые бегают, ищут каких-то, там написано учителей, которые льстили слуху, которые были льстили слуху. Если мне что-то нравится, знаю, вот там тот такой побежал в другую церковь, это не обязательно конкретная церковь. Люди будут избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху. Кто одаряет дарами членов церкви и служителей? Кто одаряет дарами членов церкви и служителей? Может ли пастор... Это я уже читал. Все вопросы. Я хотел бы, чтобы мы... Вы хотите что спросить, да? А, ну пожалуйста. Я вот что хотел, чтобы просто мы, ну, как бы за здравие закончили, чтобы не вопросами, а все-таки еще несколько мыслей по определенной теме, если можно. Пожалуйста.
У меня был такой разговор, Бог приготовил любящих.
Угу.
Вот как вот это понимать, это на земле или на небе?
Ну, мы на беседе уже говорили, касались этого вопроса, что часто проповедники цитируют именно эту часть. А вот во второй главе Коринфянам там написано, после этого отрывка написано, а нам Бог открыл это Духом Своим Святым. То есть вопрос только во взаимоотношении вот с Духом Святым. И все. И есть и предвкушение, и есть и какое-то представление. И как апостол пишет, что хоть через тусклое стекло, там гадательно, но по крайней мере Дух Святой открывает, Дух Святой показывает. Но все зависит от того, а нам мы включаем себя в это число или нет. Если не включаем, то... Да. И здесь, и там.
То, что Бог нам открыл, я понимаю так, что Бог нам открыл то, что мы верим, что Господь там приготовил то, что не может и на ум прийти, и ничего, что Господь там что приготовил.
Не, ну я понял, но я бы не ставил или.
Что это здесь говорят?
Ну и что? Пусть говорят, и это тоже правильно. Вот. Мы только что об этом говорили. Что можно всю жизнь прожить вот верующим, христианином. И вот как брат говорил, Христос так стучал и не достучался. То есть какая-то полужизнь. Вот мы поем с вами, я не хочу полужизни, не хочу полусмерти. Что значит, войду к Нему и с Ним буду вечерять? Вот это как раз можно сказать и здесь тоже. Что Бог приготовил любящим Его, то постороннему человеку на ум не приходит даже. Потому что все то, что вокруг имитируется или накачивается, это жалкая пародия на то, что может дать Бог. И когда люди не получают вот глубокого удовлетворения от своей жизни, это, можно сказать, не приходит на ум. Просто не приходит. Вот они говорят, надо что-то такое сделать, развеселить себя. Да, даже верующие, не то что неверующие. Надо развеселить, надо в церковь ввести какие-то оркестры, музыки, танцы, что-то такое, чтобы это было вот такое возвышенное. А на самом деле даже не приходит на ум человеку для любящих его. Вы знаете, если мы вкладываем в это слово нужный смысл, что Бог приготовил любящим его, точно никому на ум не приходило. Есть люди, очень скромно живут, их никто не видит особо. Они не поют, не проповедуют, не играют, но они любят Бога. И они говорят, мне все хорошо, у меня все есть, слава Богу. А он может быть и больной, там, и бедный, и какой угодно. Ну, на ум не придет человеку, что можно быть счастливым. Вот эти вещи, ну, это очень длинная тема. Вот Божье и человеческое, но эти вещи надо понять. Что такое блаженные, особо счастливые, нищие духом? Это никому на ум не придет. Вообще парадоксы Священного Писания неверующим не понять. Кто жизнь свою потеряет, тот ее сбережет. Но кому на ум придет? Ну никому на ум не придет. И мы говорили с вами вот на беседе, кому придет на ум идти против большего войска? Кому придет на ум там не посчитать эту башню и так далее, и так далее? Вот это, я думаю, что можно отнести и к этой жизни, и к той жизни. Любящим, вот это ключевое слово, что Бог приготовил любящим и уже здесь, и тем более там в вечности. Потому что, ой, не знаю, где-то я читал такое, что один индеец ходил вот тут по Америке и бедствовал, нищенствовал, просил кусочек хлеба там, зашел в одно селение, его накормили, он там жадно ел. А люди, которые его там накормили, увидели, что у него какой-то амулет висит здесь на шее. И они говорят, что это такое? Он говорит, я не знаю. Они взяли, открыли, а там была какая-то особая грамота, которая выдана там самим Вашингтоном, и которая давала право ему на очень небезбедное или небедное существование. Вот имея такое при себе, он ходил и голодал. Вот это вот как раз к тому, что вы спрашиваете. Уже и здесь не приходило на ум, что Бог может дать его любящим. Вот. Единственное, что может человек не использовать это другое дело. Вот. И мы...
Можно?
Да. Быть христианами в полном смысле этого слова. Горбачев когда-то говорил, ну вот вы уже и ответили на свой вопрос. Что иногда ответ заключается в вопросе. Быть христианами в полном смысле этого слова. Если нас, ну вот чего вы должны выискивать что-то? Если это христианин, если это верующий человек, у вас должно быть масса вопросов и тем, кроме этого. Если вы доходите... Я еще раз повторю, на практике, не в наших, особенно и в американских, вы будете говорить с американцами, вы не доберетесь до этой темы. Она где-то витает на богословском уровне, причем довольно сложном богословском уровне. Если, зачем оно нужно, если вы никого не трогаете, вас никого не трогают. Но если вам навязывают и насаждают, понимаете, это разные вещи. Потому что мы должны, так написано, всякому требующему у вас отчет в вашем уповании, дать ответ с кротостью, да, и благоговением. Вот это надо обязательно. Но не обязательно на всех набрасываться. Если какая-то сестра или брат в той, как вы говорите, другой общине, этот вопрос не затрагивают. Зачем? И они живут христианской жизнью, и вы живете христианской жизнью. То какой смысл не приветствовать или еще что-то? Ну, еретическое в том смысле, что приводит к беспечности и падениям. И мы говорим, что вот опустели американские церкви, просто опустели. Потому что люди где-то понимали, что они не потеряют и не могут потерять спасение. И они, например, я не знаю, может, до сих пор не ходят в церковь, а думают, что они будут спасены. Вот и все. Потому что кальвинистские авторы, как мы говорили, пишут, вы можете не ходить в церковь, вы можете не читать Библию, вы можете не молиться. Вот. Но я не знаю, какие братья и сестры вот, конкретно эти вопросы у вас затрагивают. Есть такие? А? Не знаю. Почему две? Я предложил и третью, если вы ее не заметили. Вот. Ну и объясняйте. Кальвинистам объясняйте, зачем. Там 9 глава Римлянам говорит об избрании народов, а не Исава и Иакова, во-первых. Во-вторых, индивидуалистическое богословие и индивидуалистическая философия привели уже к очень катастрофическим последствиям. Когда каждый вот так за себя, а я не буду, а я не верю, а я так понимаю. А попробуйте говорить и общаться с этими людьми. И приводить их действительно к пониманию тела Христова. И взаимоскрепляющих связей. И то, что нужно, то, что объединяет. Может быть, они вообще не знают, чего они там. А может быть, им удобно и выгодно там. Они вот эти доктрины, я больше чем уверен, что кроме Коломийцева никто их не объяснит. Кто вам их объяснит? Но это же правда. Если говорить уже серьезно. Вот. А вот бывает такое, что нам уже какие-то люди, вот, которые считают себя, что вот правильно, вот так и так и так, и они начинают навязывать и говорить. Вот тогда уже другое дело. Я должен дать ответ. Вот у меня в презентации там была фигурка воина. В Ефесянам написано, да? Облекитесь во все оружие Божие. Для чего? В основном, чтобы защищаться, а не нападать. Там единственное оружие, меч, Слово Божье, да, единственное, вот как бы оружие нападения, щит, чтобы угасить, шлем, все это защита. Нет какого-то вот агрессии какой-то. Вот и все. А где на практическом уровне оно звучит? Кто видел МакАртура или там, ну, и Провоста, или еще кого-то. Ну, книги. Так не читайте эти книги. Что, мало книг есть? Что, обязательно МакАртура читать? И мучиться, и нервничать. Да не. Я думаю, что если внимательно почитать, то мы увидим, противостаньте дьяволу твердой верой. То есть не надо за дьяволом гоняться. И догонять его, и за бесами тоже. Где находят основания эти? Вот, защита, это да, защита это есть. Дать ответ, причем с кротостью и благовением, потому что некоторые дают такой ответ, что всякому требующему у вас отчет о вашем уповании, нечего нападать там особо на других, о вашем. Да. И вот это тоже очень важная идея, когда говорил Петр, идет со Христом, да, а сзади Иоанна, а он что? Вот это вот обязательно, а он что? Ну так, а он что? Ну пусть они, что тебе до того? Ну где кто-то, что-то, как-то? Вот ты иди за мною. Вот я думаю, что это настолько важная истина практическая. Нам, конечно, я понимаю, что я вас не смогу убедить, вот, и до конца, потому что нам всегда хочется, вот, а они как, а что, а как вот это, как расставить. Я всегда рисую это так, вот окружность и посредине точка. Вот точка – это Христос, мы все на окружности. Если мы все пойдем ко Христу, мы придем друг к другу. Если мы начинаем себя рассматривать на окружности, как бы то ни было, но себя рассматривать на окружности, Христос так и останется в центре, поверьте. Мы без Него, Он без нас. А вот когда мы подойдем к Нему, настолько подойдем к Нему, настолько серьезно будем изучать, причем Дух Писания, мы выясним, Бог откроет, и как поступить с этим человеком, и с тем, и даже позицию церкви, вот о которой здесь спрашивали, вы даже не заметите, как она вырисуется сама. Потому что Дух Святой, кроме наших талантов и способностей, есть еще Бог, который ведет. И Он так сделает, вот спрашивали, рядовой ли член церкви, диакон ли, в духовных вопросах все могут принимать участие, но только должно быть какое-то библейское духовное основание. И тогда и люди примут, и церковь примет, и будет какая-то позиция. Но я против того, вот православная церковь, ну абсолютно авторизированная, да, и как сказать, все, никаких изменений тысячелетиями, да, все, так одеться, так поставить, так ритуал сам этот, или, и все это. Ну, можно сделать и у нас так. Но просто зачем? Для меня вот свободная воля, о которой мы говорили, заключается в огромнейшем удовлетворении, которое, вот как брат говорил, даже иногда на ум не приходит. Вот если бы меня заставили, ну нет такого. Ну не знаю, вот я почему не могу принять эту точку зрения кальвинизма? Ну потому что я уже марионетка, от меня Бог меня избрал, от меня уже ничего не зависит. Вот это можно сказать, ну хорошо, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня избрал, а Его нет, обязательно еще говорят вот некоторые. А на самом деле глубочайшее удовлетворение от того, что ты добровольно соглашаешься и наоборот, страшные мучения от неиспользованной возможности. У тебя был выбор, и ты его не использовал. Вот эта свобода, она для того и есть. И искусственное зажимание этой свободы, я думаю, что это не библейское искусственное зажимание. Когда вот какой-то тоталитарный режим хотят сделать то ли в обществе, то ли в церкви, то ли вот в группе какой-то. Надо так проповедовать, чтобы уверовали. Надо так объяснять, чтобы человек сказал, кому нам идти. У тебя глаголы вечной жизни. Вот это самое высшее, что может быть. А просто выстраивать так вот искусственно, ну можно сделать. Это много таких есть примеров и церквей, но это тоже нет такого удовлетворения. И не надо сильно набрасываться на тех, кто что-то, может быть, чуть-чуть не так понимает. Так написано, среди вас должны быть разномыслия, чтобы открылись искусные. Так написано. Потому что какие-то, в каких-то рамках, вот должно быть единство духа, да, союз веры, конечно, и даже позиция церкви. Но это не оловянные солдатики. Это не роботы, которые слово в слово и буква в букву понимают одинаково. Я не вижу этого в Евангелии. Абсолютно. И как раз в этом разнообразии Божьей благодати. Вот Христос в нас, но Христос в каждом из нас проявляется разнообразно, многоразличная благодать Божия. Она не одинаковая какая-то. Как-то надо это увидеть и понять. И опять же сбалансировано, чтобы это не была анархия, и чтобы это не были оловянные солдатики, выстроенные под чью-то там мерку. Вот и все. И будет и позиция церкви, и будут те, которые не будут принимать. Конечно, обязательно. И будут те, которые не совсем поняли и совсем не поняли. Обязательно будут. Но вот мы говорим наши отношения. Ну давайте напишем правила, тоже в 5 пунктах. Это будет не тюльпан, это будет роза, это будет там еще какой-то цветок. И тогда что? Вот к таким не подходить. Не подходить на 10 метров. Не подходить там еще как-то. И что даст это? Уже было это все. Почему не пойти путем принципа? Вот Христос сказал, я был в одной церкви на том берегу, они правила написали. Правила написали и вывесили в церкви. Большой такой вот плакат большими буквами. Ну, например, узкая косынка не является покрывалом библейским там и так далее, и так далее. Вот такое вот правило. Красиво звучит, все. Другое там, дружба между парнями и девушкой не должна быть продолжительной. Или еще какие-то такие вещи. Слушайте, ну как это? Ну вы же или объясните там же. От точки до точки. Дружба между парнями и девушкой не должна быть продолжительной. Они-то имеют в виду что-то, но кто читает, никак не сможет понять. Вот когда мы хотим, как евреи, значит, в это правило, на правило, заповедь, на заповедь, там немного, тут. Что значит узкое? Я спрашиваю. Смотрят на меня. Ну так я понимаю, узкая вот такая. Он понимает, или она вот узкая такая. Узкая, тогда напишите в скобках, сколько инчей, и кто-то должен стоять с рулеткой на дверях. Обязательно. Иначе это не правило. Понимаете? Это не правило, это лишняя трата времени.
Я покрывал, что не означает, что покрывал.
Не, я не знаю, то покрывало, которое было, означало то покрывало, которое было. Ну вот именно, вот вы же ответили, какое это. Вот так и сестры говорят, раз какое это, значит достаточно полоски. Но тогда надо не просто написать, а научить людей, чтобы они понимали, что даже лист фанеры, но чтобы он покрыл голову, чтобы оно совпадало с покрывалом. Но писать узкое, значит надо написать размер, иначе это не правило. Я вот что хочу объяснить. Потому что это отдельная тема о покрывалах, причем которая просто уводит в сторону. Здесь надо одеть эти покрывала и идти дальше давно уже. Вот. А у нас наоборот, снять их и потом дальше идти. Не, ну там немножко не так. Ну ладно. Ну хорошо, ну таковых удаляйся. Как написано, то так и делать. Я не знаю, у меня ну, ни образования, ни способностей, ни талантов, не хватает вот отвечать на эти вопросы, потому что как сказать, база или основа этих вопросов, на мой взгляд, неправильная сама, просто по себе. Потому что как это, или отсюда вытекает, или отсюда не вытекает, я в корне не согласен. Вот просто вот то, что вот звучит, я не согласен. Ничего не вытекает оттуда. Но просто видно, меня на это не хватит. И это какой-то другой. Ну как это? Ну вот так это. Ну как это? А как написано, что вот не тех, которые там вот такие, а вот тех, которые, потому что иначе нам надлежит из мира выйти. Павел объясняет же, не просто там блудников и таких, то есть конкретных людей, ну что тут непонятного? Конкретных, так там-то точно, если это в церкви, если вы знаете, что это братва, не отлучите его и объявите в церкви, что вот там с таким надо не есть или еще что-то. Ну зачем, скажем, заниматься тем, что мы прекрасно знаем, как это делать. Но если это в мире, если это люди вокруг нас, иначе нам вообще выйти из мира надо. Он не имеет в виду вообще всех тех. Но если это конкретное, то вы же знаете, как конкретно делать. Вы знаете его имя, фамилию. Пожалуйста, на членском собрании решайте, и все. Ну как? Если вы меня хотите спросить о конкретном брате или сестре, так и спрашивайте, что он натворил. И то я не скажу. Ну хорошо, ну что вы понимаете под словом удаляться? Ну вот что? На 3 метра ходить? Ну это же настолько понятно и просто, что если человек имеет вид благочестия, а силы его отрекся, к примеру, взять это. И если о таких вот, вы говорите, таковых удаляйся, ну так почему? Чего? Вы же имеете выбор, вы имеете право выбора. Иметь с ним общение, слушать его там и так далее. Или просто 10-й дорогой его обойти. Вот, не наоборот. Удаляйся, не имеется в виду сантиметры? Или имеется в виду? Ну там же ж понятно написано, что просто подальше. Подальше держитесь от таких, которые, называясь вот там христианами, верующими и так далее, вот, а так себя ведут. И там вот конкретные имена указываются. Что касается вот Тимофею перечисления, ну так там просто времена тяжкие, и люди будут. Самолюбивые, сребролюбивые, там родителям непокорные и так далее. Нет, ну как вы будете, что значит удаляться? Вы будете с ними жить, и никуда вы не денетесь от этого. Но просто такими не надо быть, вот, об этом речь, выдержать в это время и эти все испытания. Потому что иначе, ну как, ну, я, например, не знаю, я уже пытался как-то сказать, но у меня не получается. Вот такой механический подход приведет к тому, о чем я сказал. Мы овцы кушают траву, хищники кушают мясо, а хищники Царство Божие не наследуют. Вот это вот очень хорошая иллюстрация того, о чем мы говорим. Так нельзя просто. Так нельзя читать Библию, так нельзя рассуждать. Не, ну я вообще, ну как бы не сторонник вот таких вопросов-ответов. По простой, даже не в том смысле, что детский, а просто обычно эти. Я удивляюсь еще, что нет вопроса, что такое, где труп, там соберутся орлы и так далее, и так далее. То есть это настолько уже отработано у нас и традиционно, а что этот брат скажет? Вот. И я тоже вам скажу, что ни в коем случае нельзя говорить «труп это», «орлы это». Это пословица, поговорка, которая иллюстрирует, где одно, там и другое. Принцип. Ну хотите, не хотите. Нет, нам такое не подходит. Труп это Христос, орлы это верующие и так далее. Слушайте, и какие орлы, и какие у них клювы, и какие крылья. И орлы тоже бывают, которые кушают живое, которые кушают мертвячину. Это же невозможно просто. И я знаю, что в принципе переубедить многих невозможно. Они просто скажут, да, приехал брат, много болтает, а сам не знает ответа. Мы с другого спросим. Я это точно знаю. Поэтому в принципе вопросы и ответы, для, на мой взгляд, это ну, сложная такая вот вещь. И один человек не может вот так вот на целый лист вопросов совершенно разных. Я же тоже не энциклопедия. И я знаю, что я не знаю ничего. Вот. Поэтому, если вот было бы так, скажем, задали сегодня вопрос, а завтра я попробую подготовиться и на него ответить. И то их будет 2-3, вот тогда смысл есть. Вот. А так в основном-то ну, для того, чтобы... Я думаю, что мы уже, наверное, устали, будем заканчивать, но я хотел бы просто одну мысль предложить. В конце, которое, может быть, как-то нас объединит. Апостол Петр пишет во втором послании, в последней главе, если все это, то придет же день Господень, как тать ночью, вот вспомните, да, стихии, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если все это так разрушится, то какими должно быть вам? В святой жизни и благочестии, вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Господня. Вот я хотел бы, чтобы мы просто для себя как-то подвели черту или итог даже всем нашим рассуждениям. Вот, а как это, а как то, а как это, а как то? Я думаю, что в зависимости от маленького слова «если», иногда у человека вообще все мировоззрение меняется. Вот бывает такое, что полностью все. Иногда кажется, вот так и так и так, потом вдруг если. Когда Петр, Христос хотел умыть ему ноги, помните, да? Всем ученикам и ему. И Петр что сказал? Не умоешь ног моих вовек. Такой герой, да? Вот. И он себе имел такое мнение. И что он в это вкладывал, один он знает. Но по крайней мере он так сказал. И Христос ему говорит, если не умою, не имеешь со мной участия. Всего-то на все. И вот это «если» перевернуло все его мировоззрение. Он говорит им всего, и там, и голову, и всего меня умой. Правильно? Вот иногда мы как-то вот сидим на каком-то таком вот, ну, коньке нашем, я не знаю, как это сказать. Пусть это богословие, пусть это практика. А? На кочке зрения, да. Пусть это что угодно. Сидим и не сдвинемся. Вот. Я хотел бы предложить вам вот это «если». Если все это так разрушится, то какими должно быть? Вот говорят, когда пожар в лесу, все звери, и хищные, и нехищные, да, все бегут, спасаясь. Они видят только спасение, они не видят никаких второстепенных, они друг друга не видят. Ведь вчера они кушали друг друга, правда? А когда пожар, они все бегут, у них одна задача – спасение. Может быть, мы уже настолько, ну, как-то расхоложены вот в этом плане, что нам и то надо, и то надо, и то важно. Да, я не отрицаю, что это нужно и важно. И может быть, Бог кому-то и откроет, и детали, и все. Но смотрите, насколько важно было бы объединиться вокруг главной цели. Если все это так разрушится, то какими должно быть вам? И поэтому я вот говорил, что для меня слова Христа не ваше дело знать времена и сроки, а ваше дело быть свидетелями основное, это главное. Мы должны выбрать это главное и второстепенное. И я думаю, что если, вот когда оно звучит, меняется полностью все. Что вы выносите из дому, когда он горит? Ну там документы, деньги, кто что. А мы вот когда-то видели, у нас было землетрясение там небольшое, 3 или 4 балла, я уже не помню. Там качало дома, вот. И вот с высотных домов повыскакивали люди, смотрели там наверх, вот, что будет. Ну, один стоял с подушкой, другой стоял с телевизором. Ну, до смешного, понимаете? Я очень не хотел бы, чтобы мы с вами были смешными в этом плане. Вот если так все это сгорит и разрушится, то какими надо быть? А какими надо быть? А вот такими, у которых нечему будет гореть. Я слышал, что здесь вот в американских прериях от пожаров спасаются особенным образом. Когда стена огня, вот степь горит, и стена огня идет на дом, то хозяин что делает? Поджигает все. Хозяин поджигает все навстречу. И чем больше он выжжет вокруг своего дома, тем больше гарантия, что дом сохранится. Вот эта стена огня идет, она все съедает на своем пути, доходит до выжженного места, гореть нечему. Правильно? И все, и она обходит этот дом стороной. Очень странный такой образ и способ. Вот. Но на самом деле в этом большая истина. Если все так разрушится, если все так будет гореть, у меня не должно быть того, ну, горючего, как написано, кто строит из соломы, помните там, кто строит. Нет, так вот, ну, я не знаю вас, вот, я знаю просто, что себе, вот, я не желаю, я не хотел бы этого. Так хочется строить из, там написано, драгоценных металлов, из чего-то такого вот надежного, а не из соломы. Солома – это очень горючий материал. И когда мы вот вчера вот говорили об этом, что время, драгоценнейшее время тратим на второстепенные вещи, оно может быть соломой. Ну, я не знаю, надо просить у Бога мудрости и сил, чтобы Он научил нас отличать одно от другого. Но вы знаете, настолько вот, когда смотришь на Иисуса Христа, и мы уже говорили вот о Кальвине, там, о других, насколько они сходятся, насколько вот Он предопределил нас быть подобными образу Сына Его, то какими же надо быть в святой жизни и в благочестии нам, ожидающим и желающим? И знаете, вот святость, мы знаем, что святость и благочестие в Библии – это отделение от всего нечистого, правда? Святость – это отделение от всего нечистого. И благочестие – хранить себя неоскверненным от мира. Вот, ну так написано, да? Чистое непорочное благочестие, презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненным от мира. Вот сегодня большая проблема, мы уже вспоминали вот философию, пустое обольщение и многое другое. И Слово Божие говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил, берегитесь, чтобы где-то вот мирские какие-то формы или какой-то образ жизни, чтобы он не проникал в ваше сердце, чтобы он не проникал в вашу жизнь. Потому что мы говорим, мы церковь оберегаем. Но церковь это что? Это здание или это люди, члены церкви? Если это здание, конечно, надо поставить на дверях вот и с рулетками, и там еще с чем-то, и как-то не пускать. А вот если это люди, то сначала мир проникает в душу, в сердце человека, а потом уже вместе с этим человеком и в церковь. И вот здесь я уже говорил о бескомпромиссности. Помните, когда Фетлер сказал, что тот человек сказал ему, что вот, ну вот мой отец, он... И имел свое убеждение там и другим не мешал. И он его сравнил, говорит, вот с Моисеем, который шел с горы. Здесь должно быть какое-то вот позиция церкви и отношение церкви действительно бескомпромиссное. Вот, потому что, я не знаю, обольщение или прельщение, я уже говорил, основное его значение этого слова – это скрыть полу, скрыть половину правды. Вот как это было с Чернобылем, так и вот эта радиация, она проникает. Мирское или мир. Вот говорят, что надо так сделать, чтобы неверующему было удобно, чтобы ему было комфортно вот в церкви, когда он придет. Но ведь это же понятно, что это неправильно, не по Слову Божьему. Вот и не надо этого делать. Отделение или вот, освящение или благочестие, если в смысле отделение от нечистого и хранение себя неоскверненным от мира, тоже надо ставить в зависимость от «если». Если все это сгорит, мы иногда спорим не то, что о второстепенных вещах, а может быть там третьестепенных вещах, и спорим очень сильно. А если все сгорит, зачем об этом вообще говорить? Я считаю, что, ну если так беспристрастно, естественный смысл и чистый смысл и такой вот прямой смысл Писания, не выкручивая что-то, то и косынки давно надо было одеть. И перестать о них говорить, уже не такие они уже и тяжелые, чтобы столько о них говорить. А же вопрос-то не в ней, абсолютно. И даже не в ширине полоски. Меня спрашивают, а какая должна быть ширина полоски? Я говорю, ну если это знак власти для мужа, то сестра показывает. Если вот такая полоска, значит такая власть мужа. Если такая, значит чуть больше. Если шире, значит еще больше. Ну вот люди занимаются вот этой казуистикой, непонятно зачем. Ну вот как брат говорил, покрывало должно быть покрывалом, ну по крайней мере она должна быть достаточно широкая, а не ленточка. Потому что иначе, ну оно может быть тогда действительно и не надо. И вот борьба-то идет о ширине, о ее величине, я не знаю, там, тяжести. Да не такая она тяжелая, даже если бы это был платок, не такая тяжелая, чтобы об этом столько говорить. И мы с вами говорили, когда о Слове Божьем, речь не в значительности предписания, а в том, кто это говорит, в величии законодателя. И опять можно сказать, а как это, а как то? А как угодно, вот выбирайте. Если это там она надкусила кусочек яблочка, подумаешь, и за это такое вот сильное наказание, могут люди так рассуждать. Но там не кусочек яблочка. Бог говорит, и говорит, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, а я слушаю или не слушаю. Вот и все. И мы говорили, действительно, человек, вот если говорить уже о Лаодикийце, там ключевое слово, если кто услышит и отворит, а как будто бы и уши имеют, и не слышат. И Писание говорит, имеющий ухо слышит. Да, слышит. Значит, есть другая возможность? Есть. И все, и вот мы спорим. Я хотел бы, чтобы вот мы подумали об этом если. Если все так разрушится, все так, какими же нужно быть в святой жизни и благочестии? Я думаю, тогда второстепенные вещи уйдут, останутся главные. А в главных, вот, братья, поверьте, намного легче понимать друг друга. Вот так, как те бегут из горящего леса, вот, гораздо, у них только спасение впереди. Все, больше нет, ничего. Вчера они грызли друг друга, а сегодня бегут рядышком и не трогают. Вот у нас даже не возникнет вопроса, как с ними вести себя, с теми или другими. Мы просто будем знать, что если то и другое меня оскверняет, я не буду с ним соприкасаться, потому что святость предполагает отделение от нечистого. И то, как мы говорим, если в церкви это конкретный человек, конкретно, значит, его надо отлучить от церкви и не сообщаться. Но так, как с мирским человеком, если это ваш родственник и работает вместе, как вы будете удаляться от него? Объясните мне, пожалуйста. Никак не получится. И там вступает в силу уже то, что сказал апостол Павел, что иначе нам надлежит выйти из мира. То есть здесь не поддерживать. А бывают такие вот отлученные, обязательно ходят и как-то вот стараются, чтобы его погладили там. Нажаловаться, что братья неправильно сделали. А я говорю, вот бедненький ты, конечно, братья не такие. Понимаете? Вот это имеется в виду общение или удаляться, а не ходить на километр расстояния от него. Но я уверен в том, что если мы будем это если ставить во главу, то настолько главное нас сблизит, и мы нас, да столько поймем, как себя вести. Потому что во второстепенном можно запутаться окончательно. Я думаю, что вопросы музыки, вопросы, ну мы уже говорили, очень многие такие вот моменты евангелизации, там еще чего-то, они все тесно связаны с деталями какими-то, которых можно увязнуть и не вылезти. А я просто, не знаю, там, согласны вы или нет, но я бы предложил вот как-то закончить это все и подвести такой итог. Если так все это разрушится, в зависимость поставить, то что стоит мои какие-то сейчас философии, рассуждения, притязания, непонимания, еще что-то, поставить все на свои места? Даже пусть они будут, но они должны, вот приоритет быть, значит, сначала вот это, потом вот это, вот это. Я думаю, что тогда намного проще будет. На мой взгляд, мы просто вот понимаем больше даже, чем спрашиваем иногда. Сами понимаем, нам просто интересно, как этот брат именно ответит. Вот. А мы уже знаем все 10 ответов. Ну, вот худые сообщества развращают добрые нравы. Да? Что непонятного? А понятно же, какими нужно быть, если все это будет гореть, чтобы играться с этим. То есть и нашим детям, и внукам надо это объяснять. Не просто вот так слепо там запрещать, объяснять, чтобы люди, эти дети поняли. Развращают добрые нравы. Такого кто-то говорил так, что покажи мне своих друзей, и я скажу тебе, кто ты, или кем ты станешь через время. Ведь это же очевидно. И мы так заигрываем с этим, и мы говорим, да ну ничего страшного. Ну пусть туда пойдет, ну пусть туда, ну пусть это. Ничего оно бесследно не пройдет. Когда-то, помните, написано так, у Авессалома был брат, помните, Амнон. А у него был друг Ионадав. У Амнона был друг. И все, и этого вполне хватило, вполне хватило. А этот Ионадав был очень хитрый человек. Очень хитрый человек. И вот таким стал и Амнон, и пожал потом. Не бывает такого. Вот мне, я где-то читал такое, что приведите какого-нибудь подростка в церковь, и через 3 недели он будет сидеть рядом с таким же самым, как он, в церкви. И автор пишет, этой книги пишет, у них есть какая-то радиолокационная установка. Они каким-то непонятным образом друг друга чувствуют и находят. Вот. Что даже трудно это проследить. У нас просто говорят об этом умного к умному, а меня к тебе. Вот. Как они находят друг друга, неизвестно. И поэтому духовное настроение детей всегда можно определить по тому, с кем они дружат. Всегда можно определить. Я здесь в Америке вот с одним братом, пресвитером там на том берегу, но после собрания едем домой. И его сын, подросток, говорит, папа, я останусь вот в церкви там, с кем? Ну там ребята поиграем на гитаре. Он говорит, с кем? Ну там же ж, вот там это, он говорит, садись и поехали домой. Меня это так удивило и так поразило. В церкви, он же не в клубе остался. В церкви. И говорит, поехали домой. Он сел и поехал домой. Просто в церкви остаться, сесть, поиграть на гитаре. Он же никуда не пошел, ни на танцы, никуда. В церкви. И он пытался выяснить, с кем, потому что для него это важно. Он знает, кто как, вот на кого может влиять. И поэтому вот этот стих, который мы часто вспоминали, смотрите, чтобы кто не увлек вас философию пустым обольщением, по преданиям человеческим, а не по Христу. По стихиям мира, по преданиям человеческим, а не по Христу. Поэтому мне очень хотелось бы, я благодарен вам за ваше терпение, вот, и очень хотелось бы, чтобы все то негативное или отрицательное, или что вам не понравилось, вы простили и забыли, отложили. А если что-то было хорошее, полезное, вот, благодарить Бога за это. Так как вы приняли его, так и ходите в нем. И потому что в нем, вот мы читали, обитает всякая полнота. Если бы мы это до конца понимали вот тот вопрос, который брат сказал, что в нем, во Христе, всякая обитает всякая полнота божества телесно. То есть на ум человеку точно не приходило, что может быть для того, кто любит Господа, кто действительно хочет иметь эту жизнь с избытком. Но здесь есть одна проблема, конечно. И Христос говорил, себя надо отречься, себя надо отказаться, чтобы вот взять то, что Он дает. По Христу, это значит, там написано, а не по Христу. А по Христу, это значит во всем подражать Ему. Спасибо. Я думаю, что вопросы мы уже все исчерпали. Вернее, не все, но я, как бы время на вопросы. Вот эту мысль я хотел оставить, что будет гореть. И так постараться сделать, чтобы во мне ничего не было из соломы. Вот. Так сделать, чтобы вот действительно, как Христос, он ко всем, он же общался со всеми, его осуждали, он пошел к мытарям, грешникам, с самарянкой разговаривал, его же осуждали, чтобы мы не переходили вот на эти вещи. Вот. А идти, ты иди за мной, чтобы это было правильно, и я думаю, что все будет хорошо, нормально.